Глава 17. «Это Саймон Шоу? Насильник окружающей среды?» Узнав голос в трубке, Саймон улыбнулся. Джонни Харрис, когда-то составитель рекламных проспектов в агентстве, а ныне один из наиболее усердных репортеров светской хроники. В отличие от своих коллег, он не поражал свои жертвы в спину, по крайней мере, давал им возможность подготовиться к обороне. Они с Саймоном много лет поддерживали знакомство. Если не считать излюбленного определения «обидчивый глава агентства» применительно к Саймону в его колонке, Харрис всегда относился к нему терпимо. «Привет, Джонни. Что я наделал на этот раз?»
«Ну, скажем, теперь ты занят разрушением устоявшегося образа деревенской жизни в одном из самых нетронутых уголков Прованса. Это написано в газете, посему должно быть правда, негодяй, ты этаки рассмеялся, Харрис. Так, одна из статей, где обо всем говорится намеками, дабы не слишком обременять читателя обилием фактов. Вообще-то скроен умно. Я бы подозревал твоего замечательного соседа, того самого ядовитого карлика».
«Значит, писал не Крауч?»
«Правда, теперь это уже не имеет значения. Слишком поздно, чтобы причинить существенный ущерб». «Да, газета и подпись не его. Его цитируют. Обычная болтовня о еще одном гвозде в гроб Люберона, неосмотрительном распространении того, что ошибочно называют прогрессом. Словом, навешая в зубах дерьмо, но, конечно, он мог держать его при себе. Старый трюк. Сам не раз прибегал к нему. Во всяком случае, написано аккуратно. В суде не к чему будет придраться».
«Очень вредная».
«Неприятная, скажем, издевательская, но без точек над «и». Они и забудут, как только поймают без штанов очередного политика, а такое вроде случается каждую неделю. Посылаю тебе по факсу. Но, конечно, жди звонков о прислучии газетчика». Харрис замолчал, и Саймон услышал щелчок зажигалки и отдаленные телефонные звонки. «Хотя вот что я тебе скажу. Хороший материал не повредил бы. Ты меня знаешь, всегда готов прокатиться на дармовщинку. Ну как?»
«Разве устоишь перед таким тонким намеком?» — рассмеялся Саймон. Подумав мгновение, ответил.
«Почему бы не приехать на открытие? Это будет в начале июня, и мы могли бы подобрать тебе несколько колоритных фигур. Если хочешь, могу привести своих. Кого-нибудь из евродерьма. Пару итальянских принцев, старлеток и шлюх. Дай подумать. Могу устроить очаровательную актрисочку-лесбиянку или страдающего запоями автогонщика, или клавишника из Star Naked, или Картивс. Джонни, я надеюсь, что у меня будет приятный тихий маленький отель. Привози одну из своих девиц, а остальных оставь в клубу Граучу, хорошо?» Харрис шумно вздохнул.
«Ты превращаешься в старпера, но я снова сделаю из тебя человека. Дай знать о времени, и я явлюсь поддержать традиции британской прессы».
«Как раз этого я и боялся», — пошутил Саймон. «Так не забудь о факсе». «Уже послал». «Зажми нос, воняет». «Скоро перезвоню».
Кладя трубку на место, Саймон все еще улыбался. Джонни Харрис, озорной веселый циник, всегда поднимал ему настроение. Его не испортил даже полученный факс, который вполне соответствовал описанию. Прочтя второй раз, Саймон порвал его. Что за способ зарабатывать на жизнь? По словам месье Блана, до завершения строительства оставалось несколько дней, самая большая неделя. Каменщики ушли, плиточники закончили полы, кухня блестела нержавеющей сталью и медью, бассейн наполнен водой, оливковое дерево посажено. Эрнест чуть не плакал, когда обрезали крону. Альберт Уолди со своей бригадой маляров воевал из-за стен с электриками, у которых вдруг возникали новые идеи относительно проводки. Симфония, спускаемой в туалетах и хлещущей из кранов воды, свидетельствовала о стараниях метавшегося от беды к ваннам водопроводчика, окончательно проверявшего наполнение и слив под оптимальным напором. Столяры подгоняли двери и шкафы, подстругивали и подшлифовывали сореопилками и древесной пылью, оседавшими на свежей краске, вызывая очередной кризис в англо-французских отношениях. Один месье Блан уверенно двигался в этом бедлане. За ним, с куском серой поливиниловой трубки в зубах, в перевалку семенила миссис Гиббонс. На кухне они присоединились к Николь, Саймону и Эрнесту, пробовавшим новое суфле, которое мадам Понс предлагала включить в меню. Блан выразил восхищение ароматным лакомством, прежде чем перейти к делу. «Возникла небольшая проблема», — сказал он. «Ничего серьезного. Соседей, пожилую пару, беспокоит бассейн. Ну, конечно, не сам бассейн, чудо безупречного вкуса, но то, что может происходить вокруг бассейна. Соседи читали в газетах о противоестественных порядках, которые порой имеют место в Сент-Тропе, где, как известно, люди загорают голыми. Мадам с ее чувствительным сердцем, наблюдая такое в Брасьере, деревне с двумя церквями, была бы глубоко огорчена. Месье, кажется, не выражал никаких опасений. Тем не менее, было бы хорошо в подходящей форме дать соответствующие заверения». Саймон собрал кусочком хлеба остатки суфле. «Какая нелепость! Их участок отгорожен от бассейна трехметровой стеной. Чтобы увидеть что-нибудь, нужно вставать на ходули». «Ну да», — сконфуженно заулыбался Блан. «Но мадам доводится теткой какому-то чиновнику в Авиньоне». Николь тронула Саймона за руку. «Сходи к ним, дорогой. Стань на 5 минут дипломатом». Саймон поднялся и галантным кивком поблагодарил мадам Понс. «Очень вкусно». Потом попробовал дипломатическую улыбку на других. «Сойдет?» «На зубах осталась чуточка суфле, дорогой», — заметил Эрнест. «В остальном на уровне тетушка не устоит». Пройдя по улице 50 метров, он дважды постучал в толстую дубовую дверь. Послышались шаги. В двери открылось решетчатое окно. На него подозрительно уставились глаза в очках. Ему пришлось нагнуться, чтобы можно было разглядеть его лицо. «Уи?»
«Бонжур, мадам. Я ваш сосед из отеля».
«Уи?»
«Владелец отеля».
«А, бон».
«Да». Саймону стало казаться, что на него глядели, как на коми-вояжёра с дурным запахом изо рта. «Мадам, не могли бы мы переговорить всего несколько минут?»
Очки снова изучающе посмотрели на него, и окошко захлопнулось. Послышался стук задвижек, щелкнул замок. Наконец раскрылась дверь, и мадам кивком пригласила Саймона войти. В доме было темно, все ставни закрыты от солнечного света. Саймон проследовал за низенькой прямой фигурой на кухню и сел напротив нее за длинный стол, в конце которого стоял телевизор. С потолка свисала лампа. Можно было подумать, что сейчас полночь. Мадам, поджав губы, сложила на груди руки. Саймон прокашлялся.
«Мне сказали, что вы с мужем обеспокоены насчет плавательного бассейна».
«Определенных действий», — кивнула мадам.
«Ах, это...» Саймон попытался как можно убедительно улыбнуться. Губы на другом конце стола оставались поджатыми. «Хорошо. Могу обещать, что мы будем требовать от гостей благопристойного поведения».
«Не как в Сент-Тропе».
Саймон в ужасе воздел руки к небу.
«Разумеется, не как в Сент-Тропе. Скорее, как... О, черт, где французский эквивалент? Скорее, тихий семейный отель. Знаете, респектабельный». Он наклонился вперед. «И потом стена».
Мадам фыркнула в сторону комнаты.
«У мужа лестница». «К тому же еще телескоп, чтобы разглядывать девиц», — подумал Саймон.
«Думаю, могу дать гарантию, что гости будут вполне благопристойны». Он представил куколок Мюра, марширующих вокруг бассейна, подставляя ветерку загорелые ягодицы. «Более того, я лично буду уделять этому вопросу самое пристальное внимание». Губы, наконец, приобрели какие-то очертания.
Бон.
Аудиенция закончилась. Саймона вывели из мрака на солнечный свет. Мадам провожала его взглядом до самого отеля. Помахав на прощание рукой, получил в ответ легкий кивок, что было, по его мнению, хотя и небольшой, но все же дипломатической победой. На следующей неделе уехали маляры. Можно было назначать дату открытия. Персонал набран, винный погреб укомплектован, репертуар мадам Понс определен. Ежедневно прибывали грузовики с кроватями и посудой, лежаками для бассейна, сотнями стаканов, полотенец и простыней, телефонными аппаратами, пепельницами, зубочистками, рекламными брошюрами и открытками. Порой казалось вполне достаточно, чтобы оборудовать РИЦ. Все трое работали по 14 часов и вечером вваливались ужинать на кухне усталые, голодные, но довольные. Отель обретал свой облик. На удивление, теплый, уютный, принимая во внимание обилие камня. Все острые выступы сглажены, не осталось ни одного края, который бы резал глаз. Комнаты, как хорошие скульптуры. Медового цвета полы, светлые стены, скругленные углы. Блан постарался на славу, и когда развесят картины и постелят ковры из котиньяка, будет достигнут, пользуясь словами мистера Уолди, желаемый эффект. Настало время подумать о гостях.
«Болтуны с хорошими связями», — сказал Эрнест. «Вот кто нам нужен при открытии. Любители всюду поспеть первыми, а потом раззвонить знакомым. Пустить нас в плавание должна молва, и притом громкая». Он поднял брови, поглядел на Сэмона. «Уверен, что кое-кого мы хорошо знаем».
«Думаю, приедет Джонни Харрис, и из Парижа будет Филипп». Сэмон взял к сыру грушу. «Всегда можно заполучить девицы из иллюстрированных журналов. И я подумывал, не совместить ли открытие с Каннским фестивалем. Оттуда всего 3 часа езды». Николь недоверчиво поглядел на него.
«Думаешь, приедут кинозвезды?»
«Нет, не увлекайся, дорогой. Я не о том фестивале. Есть еще один в июне. Собираются деятели рекламного бизнеса, у кого находится благовидный предлог и пара солнцезащитных очков. Директора, продюсеры, сотрудники агентств, готовые заняться чем угодно, только не тем, ради чего собрались, смотреть в темноте и духоте рекламные фильмы».
«Тогда чем же они занимаются?»
«Примерно тем же, чем в Лондоне и Париже. Приглашают друг друга на ланчи. Разница лишь в том, что собираются на набережной Круазет или на пляже, а не где-нибудь в Сохо. Возвращаются домой загоревшими».
«А после много говорят», — добавил Эрнест. «Болтуны что надо, все до единого. По-моему, хорошая мысль».
«Узнаю время и попрошу Лиз прислать список участников. Кого-нибудь выберем. Уверен, что приедут хотя бы из любопытства». Пить кофе вышли на веранду. Над Любероном висела половинка луны. Далеко внизу лаяла собака. Под оливковым деревом беспрестанно опорожнялся херувим. Успокаивающий плеск фонтана смешивался с кваканьем лягушек. В воздухе ни ветерка, почти тепло. Все напоминало о приближении лета. Саймон смотрел на Эрнеста, думая, что никогда не видел на его лице такого блаженства.
«Все еще скучаешь по Уимблдону, Эрн?»
Эрнест улыбнулся и, вытянув ноги, принялся разглядывать матерчатые сандалии на веревочной подошве. «Ужасно». Вода в бассейне нагрелась до терпимых 24 градусов по Цельсию, и Николь с Саймоном стали каждое утро до завтрака приходить поплавать. «Скоро», — говорила она, — «эта территория будет занята гостями, так что следует воспользоваться случаем, пока есть возможность». Саймону было в новинку начинать день с плавания, но скоро он полюбил первое встряхивающее прикосновение воды, освежающее тело, разгоняющее остатки сна и очищающее легкие. Начал с 5 старательных заплывов, затем стал делать 10, позднее 20. С удовлетворением чувствовал, как тело постепенно наливается силой. Проплыв привычную дистанцию, он выбрался из бассейна. Николь лежала на плитах, спустив купальник до пояса. На уже слегка загоревших грудях подсыхали капельки воды. «Завтрак чемпионов», — произнес он, наклоняясь к ним, и вдруг остановился, увидев что-то краешком глаза. Подняв взгляд, успел увидеть нырнувшую за стену лысину.
«Вот дерьмо!»
— Николь, прикрывая глаза от солнца, подняла руку.
«Ты что-то знаешь, милый? С каждым днем становишься все романтичнее».
«Не я один», — кивнул он в сторону стены. «У тебя есть тайный воздыхатель. Только что видел его башку. По-моему, у нас в соседях один из тех, кого мы зовем любопытным Томом».
«Как?»
«Чересчур любопытный. Должно быть, муж блюстительницы нравов Брассера». Николь засмеялась и села, разглядывая стену.
«Месье Арно — старый козел. Вся деревня это знает.
Кто-то на днях говорил, что он 40 лет не видел жену нагишом, с медового месяца. Саймон вспомнил суровое лицо и поджатые губы мадам Арно.
Похоже, так оно и есть.
Наплевать. Она может и пожалуется, но только не он. Это же интереснее, чем поливать розы. Смахнув со лба Саймона мокрые волосы, она обняла его за шею.
Так что такое завтрак чемпионов?